вопросы, которые у меня остались с прошлой пятницы, да, и даже не с прошлой, а еще кое-что из позапрошлой, они у меня остались, и я, как всегда, и вам обещал, что я на все вопросы буду отвечать. Может быть, как говорится, не всегда сумею в тот же самый день, потому что вопрос не один, да, и по мере очередности я обычно на них отвечаю. Так вот, вопросы, которые у меня остались неотвеченными, я с них и начну. Первый вопрос, который был мне задан, это вопрос Анжелы Цирих. Вопрос следующий. Религиозный фанатизм и истинное верование очень близки. Как не перейти черту и не стать фанатиком? Вот обратите внимание на выражение, да, в вопросе Анжелы, который задает. Религиозный фанатизм, заметьте, и истинное верование очень близки. Это точно так же, как вы помните, у Иова есть такой стих. Суждение и осуждение близки. То есть одна буквочка О, да, меняет полностью, как говорится, суть. Да? Или это суждение, или это осуждение. Суждение это не грех, осуждение это грех. И вот обратите внимание, хоть фанатизм, а хоть истинное верование, да, заметьте, все связано с верой в Бога. Далее. Верование строится на основании Писания. Далее. Фанатизм тоже основан на Писании. Может быть, сюда может быть что-то и другое добавлено, ну, я имею в виду чьи-то, как говорится, Писание, умозаключение. Но тем не менее, в основном фанатизм религиозный построен на писаниях. И это не только касается христианства, это не только касается мусульманства, иудаизма и восточных религий. Это фактически везде присутствует. Есть основная книга, будем так говорить, как у христиан Библия, у кого-то Коран, у кого-то там еще какая-то книга, да. И одни истинно веруют на основании этой книги, другие являются религиозными фанатиками. Читают одну и ту же книгу, понимают совершенно разное и тем более по-разному поступают. То есть, заметьте, все основано на, будем говорить уже о христианстве, основано на Писании. Только заметьте, истинное верование отличается от фанатического верования. То есть, заметьте, истинное верование – это не фанатическое. Фанатическое верование – это не истинное. И между ними стоит четкая граница. Так вот, я хочу задать вопрос. Чтобы ответить на вопрос Анжелы, да, я задаю вопрос. Что такое фанатизм? И еще один вопрос. Что такое рассудительность? Я, видите, уже задавая второй вопрос, что такое рассудительность, уже как бы даю намек на то, где же разница между фанатизмом и истинным верованием человека в Бога. Ну, давайте так. Я сначала вспомню парочку стихов. На эту тему можно говорить долго и пространно, да. Ну, я, как говорится, саму суть попытаюсь раскрыть этого вопроса. Помните, да? Кажется, если мне память не изменяет, 8 глава притчи, там сказаны такие слова. Бог говорит как бы о себе. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Заметьте, Бог говорит, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Помните, притчи 2 глава. Ну, я не буду читать там с первого стиха, просто напомню стихи, которые завершают эту мысль. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Обратите внимание, Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом. То есть обратите внимание, чувства у человека есть, но Бог не с чувствами обитает, тем более если учесть, что наши чувства осквернены грехом и являются источником греха, с которым нам теперь при помощи разума необходимо бороться. Я обитаю с разумом, добавляю от себя. Разум более рассудителен, нежели чувства. О чувствах можно вообще сказать не то, что менее рассудительны, они вообще не рассудительны. Это орган, который у нас что-то хочет, чего-то не хочет. Ему что-то нравится, что-то не нравится. А сесть, подумать, прикинуть, взвесить, сопоставить, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно. Чувства вообще этого не способны делать. Так вот, Бог говорит поэтому, я обитаю с разумом. И смотрите, не просто, чтобы у человека работала голова. Разум есть, это хорошо. Но заметьте, разум может быть, заметьте, и нерассудительным. То есть голова у нас есть, рассудок у нас есть, но мы можем им не пользоваться. Разум будет на службе у наших чувств. Да, мы прочитали глазами, зафиксировали в разуме какие-то стихи и не пытаемся задуматься, почему в одном месте так написано, и на эту же самую тему в другом наоборот. Заметьте, разум вроде бы есть. Разум вроде бы что-то зафиксировал. Но при чтении другого разум даже не дергается, не фиксирует. У него не возникает вопрос, в нем не возникает вопрос, почему там так, а здесь вот так. Поэтому Бог говорит, я обитаю с разумом, то есть заметьте, разум это как площадка, орган, которым мы можем пользоваться. Я обитаю с разумом, и не просто с разумом, а с разумом, который, заметьте, ищет рассудительного знания. Я задаю вопрос. А как можно искать рассудительного знания? Вот просто так, ни с того ни с сего ищу рассудительного знания. Рассудительного знания ищет только тот человек, который соприкасался с какой-то темой, с какой-то ситуацией, или с какими-то ответами, или с какими-то знаниями, но при повторном попадении или попадании в ту же самую ситуацию, да, он видел, что уже тот метод не срабатывает, что нужно было что-то другое, там были какие-то свои тонкости, какие-то свои нюансы, и он понимает, что не всегда можно по шаблону поступить. Я скажу за себя, почему я стал искать рассудительного знания. Я просто, будем так говорить, когда уверовал, вот стал читать Библию. Читаю Библию. Обратил внимание на какой-то стих, он мне понравился. Я подумал, что я его понял. Дальше читаю также искренне. Дальше попадаю на стих, что у меня как бы выручало. Дотошность. Вот тема, вижу, та же самая. Объяснение, записанное в этом месте Писания, другое. Я сразу фиксирую, слушайте. Вопрос один и тот же, проблема одна и та же, ответа два разных. И это истина, и это истина. Все Писание боговдохновенно и полезно. Все, а не одна какая-то часть или там через одну какую-то страницу, да? Писание либо все боговдохновенно, либо не все. И если все, как мы читаем, и как некоторые из нас говорят, но не всегда с этим согласны, когда доходит до того, что в одном месте одно написано, в другом другое, да? Так вот я говорю, мы с этим согласны. Но почему у нас не возникает вопрос? Заметьте, когда возникает вопрос, почему здесь так, а здесь так, начинает включаться рассудительность. Я понимаю, что просто так не ответить, если не рассудить, если не вникнуть в понятия, в слова, записанные в том и в одном и в другом стихе, да? Если не понять всех тонкостей и нюансов, с смысл тех слов, которые мы читаем, в которых мы видим как бы противоречия, да? Если не вникать, если не замечать, у нас вообще рассудительность не будет включаться. Кстати, хочу сказать, у людей, которые являются фанатиками, как некоторые говорят, я твердо верю и не сомневаюсь. Я говорю, вот это уже серьезный момент. Так вот, есть люди, ну, люди вот говорят, допустим, читают, что вот говорят там, закон Божий отменен. Да, что-то подобное написано, но там не о том законе идет речь. Я задаю вопрос. Если закон Божий, в котором написано «не кради, не убивай, не прелюбодействуй», отменен, почему Христос в Нагорной проповеди и в других местах Евангелий говорит, когда, допустим, богатый юноша подошел и спросил, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную, Христос ему говорит, соблюди заповеди, какие? Почитай отца и мать твою, не прелюбодействуй, не кради. Я говорю, извините, вы говорите, что он отменил, а он говорит о том, что их надо соблюдать. Далее, возьмите, ладно, кто-то скажет, там, Христос, допустим, это Новый Завет со смерти начался, можно и так еще начать рассуждать, да? Я говорю, хорошо, пусть даже будет так. Берем апостолов, которые пишут уже после смерти Христа. Ни пьяница, ни бийца, ни убийц, ни прелюбодей, ни сварливый, ни шумливый, ни крикливый, ни психованный, никто Царство Божие не наследует. А вы говорите, закон Божий отменен. В Нагорной проповеди не только не отменен, а еще более становится строгим. Потому что написано, древним сказано «не убивай». Я по чуть-чуть по-другому скажу. Написано «только не убивай». А я вам говорю, что не только не убивать, а даже ненавидеть, раздражаться, завидовать, психовать на человека нельзя. А вы говорите, что отменен. Так вот, смотрите. Люди, вот именно фанатики, и я хочу заметить такую вещь, что фанатиков полно. Мы думаем, что фанатики это экстремисты, ну будем так говорить, как сегодня есть некоторых, как говорится, американцы определили Аль-Каиду, там еще террористические организации, религиозные, у них религиозный фанатизм, они там стреляют, взрывают. Поясы шахидов на себя одевают и сами погибают и уничтожают каких-то там противников, да? Иногда мы понимаем, что вот это фанатизм. Да нет, вот просто я вам привел пример, элементарный. Человек говорит, закон отменен. Пусть он не кричит, не взрывает никого, да? Он говорит, нет, я верю, Иисус отменил и все. Вот это и есть фанатизм. Я ему задаю вопрос, я ему показываю другие места Писания, он упорно, а я верю и не сомневаюсь. Или возьмите другой пример. Очень часто, когда соприкасаешься с протестантскими движениями, да, подходит баптист, подходит харизмат, подходит пятидесятник, и вопрос, Саша, ты рожден свыше? Или, допустим, ты там спасен. Ну, я говорю, вы знаете, так, стремлюсь к спасению. А, значит, ты не спасен, а мы спасены. Я говорю, спасены в надежде. Как в надежде? Ну, что если начатую веру сохраним до конца, то спасемся. Или возьмите, там, первое послание Иоанна, кажется, 3 глава, буквально там с первых стихов. Где написано, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Это Иоанн пишет. Иоанн пишет тем, которые победили лукавого, там и отцам, и сыновьям пишет, и юношам пишет, которые все победили. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И кто имеет такую надежду, очищает себя от греха, как он чист. Говорят, ну, поговорка такая есть, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, а тут уже спасен. Ты рожден свыше. Я говорю, вы знаете, это понятие такое довольно растяжимое, здесь нельзя вот так сказать однозначно. А если я что-то скажу, то я один смысл вложу, а вы совершенно другое поймете. А я вот рожден свыше. Я говорю, хорошо. А вы грешите? Конечно. А кто не грешит, кроме Иисуса Христа? Я говорю, а рожденный свыше грешить не может. И лукавый не прикасается к нему. Скажите, разве это не причина задуматься, что я что-то не так понимаю? Ведь я же цитирую места Писания. Или когда мы говорим, мы, это те, кто соблюдает субботу, допустим, да, когда говорят тем, кто не соблюдает. И мы говорим, что закон Божий не отменен. Ну, с этим я согласен. Закон мерила там праведность и святость. Да, я согласен. Но когда, ну, раз не отменен, то его же надо исполнять. Закон же не пишется, чтобы его не исполнять. И когда мы начинаем говорить, что мы соблюдать его должны, но исполнить не можем. Я говорю, вы извините, но эти умозаключения исходят из элементарного фанатизма. Ну, я буду говорить, есть, как говорится, есть буйно помешанные, есть тихо помешанные, есть фанатизм такой экстремальный, экстремистский, да, а есть фанатизм такой тихий. Вот этим тихим фанатизмом болеют практически все верующие. За редким-редким исключением. Это так же самое, говорю, вот говорят там, на иных языках надо разговаривать, Дух Святой, если дает иные языки, то, значит, мы крещены Святым Духом, мы приняты Богом, кто-то уже и спасен даже. Задаешь вопрос. Вот вы говорите, да, вот что вы сейчас сказали, я не знаю. Говорю, а как понять, что тот, кто говорит или молится на ином языке, назидает себя? Что такое назидает? Получает какие-то наставления, вразумления. Если вы говорите, что вы не понимаете, какое назидание вы получили? Дырку от бублика. По-другому сказать нельзя. Далее. Вы говорите в собрании. Все вместе, хором, на иных языках. У Павла написано. Кажется, первое послание Коринфянам, 14 глава, да? Что в церкви, если кто говорит на, иных язык, на ином языке, то говори с истолкованием. Если нет истолкования, молчи. И то говори один, двое, и то порознь. Почему все вместе? Почему нет истолкователя? И почему такие абракадабры льются на все собрание? Почему? Когда апостолы говорили на иных языках, то люди, набожные, пришедшие с разных стран мира, на поклонение в Иерусалим, каждый слышал апостолов на своем наречии и разумел. Это я вам просто привожу примеры. Таких примеров можно привести тысячи из Библии. Так я хочу сказать, все наши заблуждения, не только если мы говорим о каком-то фанатизме религиозном, да? А вообще даже вроде бы и фанатизма нету. Но все наши заблуждения – это результат тихого сошествия с ума. Заметьте, это тихое отсутствие ума, без буйного проявления. Результат, заметьте, нерассудительности. Если нет у нас рассудительности, то даже если мы тихие и спокойные, просто тупо, извините за это выражение, верим какому-то одному стиху и точно так же тупо отвергаем 10 других, которые говорят о том, что этот стих нами неправильно понят. А мы при этом говорим, а я верю и не сомневаюсь, и блажен, кто не усомнится, и все. Чему говорю? Фанатизм присутствует абсолютно везде. И основная масса, добрая основная, 90 с лишним, не буду говорить, к 98, да? Основная масса людей, которые при чтении не сопоставляют стихов, не рассуждают, не видят как бы противоречий, не пытаются их разрешить, являются фанатиками. Только тихо. Помешанными, в отличие от буйно помешанных. Извините за это выражение, но фанатизм – это отсутствие ума, отсутствие рассудительности. А это хотите, не хотите, ну, умопомешательство. Кстати, хочу сказать, вы много встречали церквей и много ли встречали пастырей, которые учат человека рассуждать, которые задают вопросы, заставляя людей думать, вот здесь вот так, а здесь вот так написано. Заметьте, каждая церковь имеет особую отличительную черту. И эта черта почти практически в каждой церкви. Верь и не сомневайся. Чему? Вот все, что вам говорят, верь. Если пропускают стихи, верь. Если говорят то, чего не написано, или что противоречит Писанию, верь и не сомневайся. Заметьте, все церкви, все, скажу без исключения, имеют такую характерную черту. Не учат людей думать, а значит, фактически целенаправленно воспитывать религиозных фанатиков. Кстати, хочу сказать, рассудительный человек, читая Библию, замечает, заметьте, несходство, начинает задавать вопросы, начинает копаться, ищет ответы. Это, заметьте, рассудительный человек. Рассудительный человек, если он таков в Писании, он ведь таков и в жизни. И когда кто-то говорит одно, а потом говорит другое, он говорит, почему вы сейчас вот так сказали, а теперь вот так. Или вы вот только что сейчас учили людей в церкви вот тому-то и сказали, что по-другому в Библии не написано. А я вот вспомнил, посмотрите, а вот написано наоборот. Вы понимаете, почему не учат людей быть рассудительными? Потому что рассудительными невозможно управлять без, будем так говорить, разумных объяснений, разумных практических оснований. Заметьте, рассудительный человек – это человек, автоматически движимый Святым Духом. Я не беру те варианты, когда человек рассудительный в земном и нерассудительный в духовном. Я сейчас касаюсь исключительно духовных вещей, исключительно религии, веры в Бога или во Христа. Заметьте, потому людей не учат рассуждать, задавать вопросы, искать ответы на них, потому что те, кто учат, сами нерассудительны. А может быть, видят глупость своих объяснений. Но в церкви существует иерархическая лестница, вы понимаете. Я засомневаюсь, я начну задавать вопросы, меня снимут со служения. И дальше копать не хочу, не могу, просить стыжусь. Нет, все-таки лучше останусь при должности, при погонах, и при портфеле. То есть, заметьте, рассудительный человек, его просто так, на него ошейник не оденешь, и намордник тоже не оденешь. И тем более не поведешь, как вола на убой. Поэтому рассудительные люди никогда в церкви не нужны были. Их всегда выживали, не было возможности выжить, их уничтожали. Рассудительные люди – это люди интеллекта. Люди, которых невозможно обмануть. Люди, которые докопаются до истины. Люди, которые, докопавшись, расскажут другим. Ну, представляете, это люди. Это ходячая бомба. Она не бомба. На самом деле, это личность. Но для тех, кто не рассудителен, для тех, кто фанатик, она бомба. Так вот, я обращаюсь обратно к стихам, которые, возвращаюсь к стихам, которые я, ну, в начале вопроса, да, ответа на вопрос, я затрону. Смотрите, Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Отдельно выхваченный стих, без поиска гармонии с другими стихами, которые отличаются чем-то в ответе, ну, на данный вопрос или на данную проблему, да? Заметьте, рассудительные люди уходят от фанатизма, а нерассудительные люди, взявшие один стих на вооружение и второй, третий, пятый, десятый, отвергающие, которые вместе создают правильную гармоничную картину того или иного вопроса, да, являются фанатиками. А теперь обратите внимание, еще повторяю стих. Я премудрость обитаю с разумом. А если я фанатик? А если у меня разум не включается, и тем более рассудительного знания я не ищу, то есть вопросов я не задаю, задаю вопрос. Бог, называющий себя «Я премудрость», обитает ли вообще с этим человеком? Без рассудительности. Вот просто фанатик. Исаия 11 глава, там с первого буквально стиха. «И почиет на нем, то есть на Христе», это пророчество на будущее время, на Христа, который придет когда-то, да? «Почиет на нем Дух Божий». Заметьте, Дух Святой. «Почиет на нем Дух премудрости». Слушайте, заметьте. «Я премудрость и Дух Святой, Дух премудрости и разума». Вы слышите? Дух Святой, Дух премудрости и разума. Далее, Дух Святой научит. Но если я вообще не рассуждаю, чему меня можно научить, если я не напрягаю мозги, Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Я чуть-чуть по-другому скажу. Заставит думать. А нам говорят, разум – это беда, горе от ума. От какого ума? От того, который говорит, я премудрость обитаю с разумом? От того горе? Или от того ума, который у нас есть, то бишь нету? Так вот, обратите внимание, все стихи приводят нас к чему? Что если мы будем спокойны, будем рассудительны, будем вникать, будем размышлять, проверять, истинно ли так, как написано, кто-то говорит. Я вам почему всегда говорю, не надо верить тому, что я говорю. Просто выслушайте. И не надо спорить сразу. Выслушайте. Отойдите. Помолитесь. Попросите у Бога благословения. Ходите день, два, три. Если вы будете этим заниматься, вам Бог при помощи стихов, жизненных ситуаций и еще чего-либо подобного вам покажет. Я говорю правильно или я неправильно? Я говорю, если найдете стих, который будет противоречить, пожалуйста, сразу в следующее собрание задавайте вопрос. Я не заинтересован в том, чтобы вы были фанатиком. Я не выполню свою работу, если я не буду приучать вас думать. Извините, что я говорю работу. Я не имею никаких полномочий таких прямо, что Бог сказал, встань, иди и говори. Нет. Просто я говорю, ну, хотите, не хотите, вроде я занимаюсь какой-то деятельностью, да? Сам от себя. Но я понимаю хоть сам от себя, а хоть по повелению Бога. Надо заставлять людей думать. Надо их к этому приучать. Уже само выражение «бодрствуйте и трезвитесь» обозначает «думайте, не фанатейте, перед тем, как что-то сказать, подумайте, перед тем, как что-то сделать, подумайте». И мирская поговорка говорит 7 раз «отмерь, 1 раз отрежь». А мы по привычке говорим, надо 7 раз отрезать, а то вдруг нам не хватит, кто-то уже отрежет. Вот так мы торопимся всегда говорить и делать. Потом чешем, как говорится, свою репу и говорим сами себе, ну что я такой, ну почему я такая, ну кто меня дернул вот это сказать. Так вот, заметьте, религиозный фанатизм и истинное верование очень близки, но отличаются одной особенностью. Я только что о ней говорил. Вопрос, обратите внимание, он же был какой? Как не перейти черту и не стать фанатиком? Если будем рассудительны, если будем не фанатичны, не придирчивы, а объективны, выслушали, подумали, помолились, почитали, сопоставили, да, увидели разумность, увидели логичность и гармоничность, приняли. То есть человек, который истинно верующий, не фанатик, он вообще, когда что-то слышит или что-то читает, сразу не верует ни во что. И сразу не сомневается ни в чем. Он читает, и, как говорится, извините за выражение, на ус мотает. Угу, здесь так, здесь так. Читаем дальше. О, а здесь так. А почему там так, а здесь так, так. На заметочку. Пойду в церковь, спрошу. Обратите внимание, человек, который рассуждает и становится рассудительным, разумным, потом мудрым, а потом, может быть, и премудрым, никогда не перейдет черту вот этого, будем говорить, верования своего и не станет религиозным фанатиком. Не рассудительный, не вникающий, не задающий вопросы, заметьте, человек, является уже фанатиком. И если он не начнет рассуждать, он точно так же не перейдет черту, которая разделяет фанатизм и истинное верование. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Черта, хоть с той стороны туда иди, хоть с другой в обратном направлении иди, да? Заметьте. Если человек рассуждает, он не перейдет черту фанатизма и не станет фанатиком, а следовательно не станет рабом, которого будут водить на поводке, кто этого захочет. Точно так же и фанатик, который не имеет ничего общего ни с Богом, ни со Христом, ни с Аллахом, ни с Буддою, там, ну кем хотите, хоть вселенским разумом, да, как они говорят. Если он просто слепо верит в какие-то догмы, просто слепо исполняет их, там, ритуалы какие-то, да, и так далее, и тому подобное, да, не задаваясь вопросом, а зачем, он является религиозным фанатиком и никогда не перейдет вот эту черту, чтобы стать истинно верующим человеком. Думаю, Анжела, что я ответил на ваш вопрос. Перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос, который был задан, это Валера Рита из Португалии. Ну, мне кажется, что это, наверное, Рита задала вопрос, да. Ну, подписаны они всегда вместе, поэтому я так и читаю. Значит, вопрос следующий. Саша, вопрос близкий к вопросу Анжелы. Вот брат спрашивает, как веровать в того, кого не видел? И если прошло 2000 лет, а Христос молчит. То есть буквально его нет, да? Буквально мы его не видим, буквально мы его не слышим. Как веровать в того, которого никто из нас, ныне живущих, не видел? Ну, если вспомнить стих, вы помните, да, апостол Павел задает подобный вопрос, как веровать в того, о ком не слышали. Ну, вы помните, апостол Павел дальше ведет такую цепочку рассуждений, и, которая заканчивает, ну, не видели, не видели, но есть благовествующие, которые говорят. И как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих о Боге, о Христе. Ну, казалось бы, ну ладно, благовестие и видеть. Благовестие это я слышу от человека. А не видел, это я сам не видел. И, кстати, когда я слышу благовестие от кого-то, я тоже Христа не вижу. Я думаю, что Рита задала этот вопрос, и она так его и озвучила, обратите внимание. Саша, вопрос близкий к вопросу Анжелы, то есть по поводу фанатизма. Да? Как веровать в того, кого не видел? То есть есть люди, которые не видели Христа, да и в принципе почти никто его и не видел. Я хотел когда-то видеть, да, просил, чтобы он когда-то явился, и он как-то явился. Только явился сатана в облике Христа. А его я так и не видел, Христа. А сатану я увидел. Так вот, смотрите. Если люди верят во Христа, верят в его отдельно выхваченные слова, тексты из Писаний, если они верят, не видя, подчеркиваю, не имея живой действенной связи с ним, то есть не говорят с ним, только не на иных языках, а на своем родном, на котором он обличает, наставляет, напоминает и так далее и тому подобное, то мы верим фанатично. Кстати, хочу сказать, люди, которые не имеют живой связи со Христом, не слышат голос Святого Духа, не слышат и не разумеют слова Божии через Святого Духа, изреченные нам. Далее. Не могут с ним общаться, задавать вопросы, слышать ответы. То есть, вот как, допустим, два собеседника друг с другом разговаривают. Вот, по сути, такие отношения должны быть у каждого верующего со Христом. Если их нет, если говорим мы с Богом на иных языках, которые ни он, ни мы не знаем, ну, он-то знает абракадабры все наши, да? Заметьте, если мы не разговариваем со Христом на языке, на нашем наречии, если говорим на иных языках, если не имеем живой, настоящей связи с Богом, только там, извините, на уровне знамения, чудеса, и так, огонь с неба, огонь, вода, медные трубы и так далее и тому подобное, то я задаю вопрос. Если мы веруем во Христа, то не фанатизм ли это? Веруем во Христа, сложенного из пазлов, из Писаний, но взяты только отдельные пазлы, а не все, которые общую картину создают. И мы нарисовали себе вот такого Христа, с которым не разговариваем, который не понимаем, которому просто фанатично веруем. Так я задаю вопрос, не фанатики ли мы? Фанатики. Дальше. Я Христа не видел, а вам о нем рассказываю. Важно ли его видеть? Думаю, тоже вопрос нужный, да? Вот некоторые типа не увижу, не поверю. Не вложу пересты, не поверю. Вот я его не видел, его нет. Электричество тоже никто из вас не видел. Но когда долбанет, вы веруете, что оно есть. Многие из нас космических кораблей тоже никто не видел. Спутников космических тоже никто не видел. Нам по телевизору показывают. Говорю, а может это все-таки неправда? А может, это какая-то инсценировка? Но мы верим, да? Ну и что касается вопроса, вот Христос молчит, да? Прошло 2000 лет, а Христос молчит. Я задаю вопрос, исходя из собственного опыта. А кто вам сказал, что Христос молчит? Это молчит для какого-то верующего или неверующего? Он молчит. И заметьте, когда мы говорим «молчит», то мы имеем в виду свои уши. Наши уши не слышат. А есть и выражение. Имеющий уши да слышит, что Дух говорит церквам. А Дух говорит не вслух, не в уши. И есть такое выражение – как я уже сейчас сказал, процитировал, имеющий уши да слышит. По-другому скажу. И разумеющий да разумеет. Имеющий разум да слышит. То есть, заметьте, разум способен воспринимать голос Святого Духа. Заметьте, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Заметьте, Дух разума, я уже так буду конкретно говорить, да? А мы имеем разум. И заметьте, голос Святого Духа может слышать разум, а чувства нет. Духовный разумеет то, что от Духа Божьего, а душевный, чувственный, плотской, эмоциональный нет. Не может разуметь, потому что он это считает безумием. Так я обратно возвращаюсь к вопросу, а почему Христос молчит? Он говорит, но не в уши. Он говорит в наши духовные уши, которые являются, как говорится, разумом нашим. Лично я знаю Христа, постоянно говорящего. Помните выражение «ныне», то есть сейчас, то есть в любой момент, когда услышите глас Его. Почему написано «когда услышите»? Это вы знаете, если человек не слышит Его постоянно, а услышит Его, когда уже там, как говорится, жареным запахнет, и то уже это хорошо. Ныне, когда услышите, наконец-то ухо откроется, да, глухота пройдет. Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Так я цитирую стих, который гласит «ныне, когда услышите». А для меня этот стих звучит по-другому. Я его ныне, сейчас, каждое мгновение, я его не перестаю слышать. Он постоянно со мной, он постоянно говорит. Мой разум постоянно включенный. Поэтому я постоянно слышу, как радиоприемник, радиопередачу. Извините за сравнение, ну, просто чтобы понятно было. Значит, я лично знаю его постоянно говорящим. Далее, смотрите, я уже упоминал только что. Дух Святой – это Дух Божий и Дух Христов. Заметьте, научит. Ну, как он не разговаривает? Заметьте, учит, но не в уши. А внутри? Ну, если не слышим внутри, ну, тогда в церкви, может быть, пастырь, может быть, брат или сестра в уши скажет. Но если внутренний не открытый, то хотя бы в эти наши скажет. Заметьте, Дух Божий научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Заметьте, разве это не разговор? Дальше. Как можно не веровать в того, с которым можно с утра и до ночи разговаривать? Это я говорю, исходя из собственного опыта. Как можно не веровать в того, то ночью, заметьте, ну его типа нету, да, ночью может дать вразумительный сон, а может дать бессонницу от угрызения совести, заметьте, а совесть, она же не просто, извините, мычит, как корова. Совесть конкретно, словесно, в сознании обличает нас за конкретные поступки, за конкретные слова. И судит, как мы уже говорили, даже помышления, намерения сердечные. Вы слышите? Дальше. Видеть лицо или тело. Но не знать внутренний мир человека, можете это перефразировать на Христа, да? Так вот, еще раз повторяю, видеть лицо или тело, глазами видеть, да, руками осязать, но не знать внутренний мир человека или Христа, это значит вовсе не знать человека или Христа. Я знаю Христа, я его видел. Ты с ним разговаривал? Да. А что он из себя представляет внутри? Ну, понимаешь, он Христос, он Сын Божий. Зачем ты говоришь общие фразы? Ты ничего не знаешь. Ты просто Писание цитируешь, что-то говоришь. Ты его знаешь, какой внутренний мир, чем живет. Его преимущества. Что знает, что понимает, как объясняет, как ты себя чувствуешь в его присутствии. Так вот смотрите, если мы не знаем внутренний мир Бога или Христа, мы его вообще не знаем. Даже если в видении он нам явился, как мы говорим, и было сказано «встань и иди». Я говорю, извини, пожалуйста, тебе с твоим складом ума, с твоим фанатизмом, с твоими пороками, с твоими обидами, чтобы Христос пришел и сказал «встань и иди, я делаю тебя пророком». Я говорю, и не морочь голову ни себе, ни Богу, ни людям, пророк. Такому человеку, как ты, Бог не может вообще таких вещей говорить, тем более являться. явился тот, кто мне явился. И тоже хотел сделать меня великим. Чтобы я встал и пошел. Слава Богу, что даже во сне, а потом и в видении все, что это я видел, да, я не встал и не пошел. Я стоял, смотрел на него. Сначала думал, что Христос, а потом, рассуждая, начинал замечать то, чего не замечал сначала. И когда я ему сказал, я говорю, ты сатана? Вот тогда он и мне кое-что сказал. Все рассчитано на то, что человек должен быть нерассудительным. Тогда его можно и пророком сделать, и апостолом сделать, и 7 пядей во лбу заделать и послать куда подальше с миссионерскими проповедями, да? Так вот, смотрите, если я со Христом беспрестанно разговариваю, я это не выдумываю и не подумайте перед вами красуюсь, для меня это нормальная ситуация. Я с утра до вечера, чем бы ни занимался, руками что бы ни делал, ногами куда бы ни шел, я размышляю, у меня все время крутится какая-то информация. У меня не бывает такого, что голова просто в каком-то таком состоянии находится прострации. Нет, всегда мозги заняты. И никогда они не устают. И это большое преимущество. Да. Так вот, смотрите. Если я с ним постоянно, непрестанно разговариваю, и он постоянно отвечает мне на все мои вопросы, если я замечаю, насколько умно раскладывает предо мною он все жизненные ситуации, и как доводит до моего ума, чтобы я что-то понял, сделал вывод, знал, как поступить или как не поступить, да? Если я знаю, слышу, что он говорит, дальше. Он объясняет, и я понимаю, почему он это говорит. И если потом я, послушав его, делаю так, как надо, и вижу положительный результат, как я могу сказать, что его нету? Кто такой премудрый, которого вообще нет? Вот так умно все разложит в моей голове, все по полочкам. Вот так объяснит, а потом практически докажет, что это есть истина. Как можно сказать, что он не говорит, когда он не молчит и не спит? Как можно сказать, что его нет? Ну, кое-кого я с вас, кое-кого из вас я никогда не видел. Но по скайпу разговариваю, или вот там через конференц-комнату общаемся. Кто-то меня не видел. Неужели меня нет? Ну, если кто-то не видел мои фотографии, ну, я думаю, слушая, что я говорю вам, вы можете прикидывать, чем я живу, каков мой внутренний мир. Или я неправду говорю? Кто-то из вас, услышав, что кто-то скажет, что Саша вот так сказал, а я такого и не мог сказать, вы можете сказать, извините, но Саша такое не мог сказать. А если он такое сказал, тогда у него что-то с головой случилось после того, как он говорил. Но он говорил вот так. У него позиция вот такая. Он это видит вот так. Он решает вопросы вот так. Он объясняет вот так. Саша вот такой. Я говорю, а вы меня видели? Нет. Да даже если вы меня и не слышали никогда, ну будем говорить, хотя бы там где-то визуально на расстоянии, да. Но, говорю, даже просто диски слушает кто-то. Разве нельзя понять, чем я живу? Можно. А теперь я к чему это говорю? Если я общаюсь со Христом, и он мне, как я вам, постоянно что-то говорит. Кстати, хочу сказать это, если даже сказать, вот Саша такой умный. Я говорю, я то, о чем общаюсь со Христом, пересказываю вам. Вот как будем говорить, отец с сыном там советовались, Люцифер присутствовал, слышал эту мудрость, потом светоносцем стал, разносил по всем планетам, по всем мирам мудрость Божью, да? Так вот, пока он слушал, передавал и не гордился, был Люцифером, светоносцем. Когда начал это себе приписывать, какой я умный, почему меня не делают Богом, стал сатаною. Поэтому я вам говорю что-то, да, ну, когда кто-то там говорит, вот, Саша, ты не возгордишься, я говорю, ну, извините, вот есть пример уже Люцифера, да, который, как говорится, слушал, а потом начал к себе кое-что приписывать, что я такой умный, как Бог, и что меня Богом не делают, да. Но если я понимаю, кто мне говорит, зачем говорит, далее, ну, я уже говорю, он меня так же обличает, как каждый из вас, только на своем уровне, да. Как я могу сказать, вот я какой умный. Да, если на кого-то посмотреть и Христа, как говорится, в сторону от глаз, да, подальше, то можно и подумать, что я вот очень умный, если буду себя сравнивать с вами. Извините, с вами или с кем-то так, да. Ну, с другим человеком, кто меньше меня знает. Но если я просто говорю, а все время смотрю, все время общаюсь и сравниваю себя с тем, кто мне что-то говорит, как я могу сказать, вот, я умный, я самый умный. Ну, мне сказали, я понял. До моего ума довели, слава Богу. Спасибо ему, да? Я вам просто пересказываю. И когда говорят, Саша, ты можешь только говорить, ну, я же вам говорю, вы понимаете, себя сейчас читал что-то, да? Ну, другой бы текст был, другой бы разговор был бы. Я говорю тем, чем живу. Я ничего не выдумываю. Что не пережил, если бы я спрашивал, говорю, извините, ну, не знаю, как ответить. Ну, подумаю. А что пережил, я экспромтом говорю. Даже особо скажу, не напрягая своего ума. Так вот смотрите, если вы по моим разговорам, моим рассуждениям можете определить, каков я, не только что я есть, раз я говорю, то я есть, да, но вы меня не видели, но даже вы можете понять, каков я есть внутри, чем я живу, какие мои мысли, какие мои настроения, то точно так же я могу и, исходя из разговора, от постоянного общения со Христом, могу знать его внутри. Ну, я не говорю, внутри всего знаю, все понимаю, опять-таки я говорю, заметьте, Дух Божий – это разум Божий, это внутренний мир Бога или Христа. Я познаю, заметьте, Бога изнутри. Не говорю абсолютно, все знаю, частично вхожу как бы во святое святых, и по чуть-чуть от завесы к престолу, по чуть-чуть. Где нахожусь, даже не знаю. Это не столь важно. Главное, Бога понять. И с Богом вот в такие отношения прийти. Так вот смотрите. Если я вижу, не вижу Христа, но слышу и разговариваю, я его познаю. Я познаю, и это, заметьте, реализуется в том, что открывается что-то, и что-то побеждается, и что-то меняется в жизни. И поэтому я, когда меня спрашивают, ты верующий, я часто говорю, нет, я не верующий. Ну как ты же читаешь Библию, ты же там с людьми общаешься верующими. Я говорю, я не верующий, я убежденный. Я не верю во Христа. Я убежден в его присутствии. Я уже, вы понимаете, не говорю о его верю в его существование. Он присутствует, ну как он может не существовать? Он разговаривает, он наставляет. Как можно в нем сомневаться? Поэтому, исходя из того, что я сейчас вот, ну, как бы рассказал, да, я думаю, что вы понимаете. Я возвращаюсь. Вы понимаете, о чем я говорю? Я возвращаюсь к словам Павла, который как можно веровать в того, кого не видел. Так вот, есть посланные. Ну, Павел отвечает, да, тем, кому он пишет послание. Есть посланные Богом. Ну, Бога никто не видел, да. Но есть посланные Богом, которые что-то узнали. Или видели, допустим, апостолы видели сами Христа своими глазами, да? Они идут, рассказывают, помните, вера от слышания. тех слов, которые либо видели, либо познакомились посредством работы Святого Духа. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия, которое кто-то читал или которое кто-то слышит. Слышал или слышит через голос Святого Духа. И дальше говорит, как блаженны ноги благовествующих мир. Я вот эти же стихи перефразировал как бы на свой лад. Не то, что какой я блаженный, я благовествую мир. Там. Да нет, не об этом речь идет. Блаженный, не блаженный, то на небе будет видно. Сейчас пока рано на эту тему говорить. Но я говорю о чем? Я делюсь Христом, которого постоянно слышу, с которым разговариваю, познаниями которого я делюсь, о чем думаю, как понимаю Писание, как сопоставляю стихи, как отвечаю. Для меня это не предмет веры. Христос не личность, в которую мне надо верить. Я лично, я, если говорить о Христе, не то что верю, я убежденный в Его присутствии. Тем более, уже не может быть речь и о существовании. Так, я думаю, что ответил на этот вопрос, да? Следующий вопрос, который... Следующий вопрос, который задает Виктор из Подмосковья. Саша, добрый вечер. Ну, этот вопрос мне был не в чате написан, да? Этот вопрос по скайпу мне был прислан. Значит, Саша, добрый вечер. В Псалме 73, стих 4, написано о рыкающих врагах среди собрания Божьего. И о знаках вместо знамений. Подскажи, пожалуйста, что это за рыкающие враги среди собрания святых? Значит, и в наше время есть именно враги, которые умышленно находятся среди собраний и мешают? Вопрос. Что это за знаки, о которых написано? И есть ли эти знаки сегодня в домах молитв? Потому что написано, что враги ставят знаки вместо знамений, показывая себя таким образом превосходящей силой. Есть ли связь в этом псалме 73-м? Связь стиха 4 со стихом 9. Для чего Бог попускает таковым врагам его находиться среди собраний? Через это происходит отсеивание. Вопрос как бы. Это суд Божий. Ну, теперь как бы, чтобы ответить на вопрос, вы видите вопрос, как говорится, состоящий из нескольких вопросов, но связанных с текстами. Четвертый текст и девятый, Псалом 73. Ну, чтобы мы имели представление об этих четвертом и девятом стихах, я прочитаю 73-й Псалом с 1 по 10 стих. Учение Асафа. Для чего Боже отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Заметьте, я сразу буду комментировать, да? Для чего Боже отринул нас, кого нас? Народ Божий, навсегда. Для чего, добавляю как бы ко второй части первого стиха, возгорелся гнев, или почему возгорелся гнев твой на овец пажити твоей? Вспомни сон, ну как бы великое облако такое, как бы столпотворение, вспомни сон твой. Это заметьте, народ твой вместе составляют сон, который ты стяжал, то есть собирал издревле. Дальше. Искупил, который ты этот сон, народ Божий, Израиль, да, искупил в жезл достояние твоего. То есть Израиль стал как бы жезлом твоим в твоих руках. Далее. Эту гору Сион, на которой ты веселился. Тоже выражение такое, да? Гора, на которой Бог веселился. ну, веселился здесь не в буквальном смысле, а радовался в виде, когда народ Божий жил праведно, он там веселился. Вот так, такое выражение. То есть он там радовался, получал удовлетворение. Дальше. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. То есть подойди ближе, потому что ты издревле стяжал, теперь превратилась в развалины. То есть вроде ты отошел далеко, подойди ближе. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои, вот теперь четвертый стих. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными, поднимающему вверх секиру, на сплетшие ветви дерева. И ныне все резьбы в нем, то есть как бы в храме, да, все, что вырезалось искусно, из дерева, или что-то было изваяно из камня, да? И ныне все резьбы в нем, все, что резалось, вырезалось, да, не резьба именно как на болту, да, или на саморезе, или шурупе, а резьба по дереву, по камню, это как бы архитектура храма была. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое. Совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. И теперь девятый стих, который Виктор как бы сравнивает с четвертым. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка. И нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе Боже будет поносить враг, вечно ли будет хулить противник имя Твое? Ну, я как бы отвечаю на последний вопрос из 10 стиха, ну, до тех пор, пока не раскаетесь. Ведь не просто же так пришел какой-то враг, не просто же так превратил в развалины то, что строилось веками, десятилетиями, да? Не просто так разрушено и предано огню. Вы же знаете, в истории Израиля были подобные ситуации, и они всегда были ответом Божьим на преступление народа своего. За преступление был плен, было рабство, было разрушение, был голод, была засуха, был неурожай. Была гусеница, была саранча. Виктор как бы задает вопрос. Я сейчас коснусь вот знаков и знамений. Тут я не знаю, мне как-то один человек прислал, даже я его не знаю, как он меня узнал и как он прислал. Ну, на электронную почту. Ну, типа, вот смотри, Саша, знамений Божьих в церквах нету, а вот знаки масонские есть в церквах адвентистов седьмого дня. И там присылали мне, в этом же присланном документе были сайты, на которых, ну, было показано кое-что. Ну, и там берется, допустим, книги Елены Уайт. Глава начинается, и там такой знак, который, вот, смотрите, вот, Саша, смотри, вот у масонов, вот он знак, вот смотри, у книгах Елены Уайт стоят вот такие знаки. Вот пол в каком-то там собрании адвентистов седьмого дня, вот там черно-белой плиточкой, так вот мозаично выложен, да. Вот смотрите, допустим, эти масонские залы, где они проводят свои собрания, вот зал адвентистский. Вот на здании впереди, значит, ну, как бы при входе или над входом, там какой-то знак, вот смотрите, там какой-то глаз, там в каком-то циркуле, вот смотрите, знаки сатаны, знаки масонов, а знамений Божьих как бы нет. Это доказательство того, что адвентисты отступили. Что я вам хочу сказать? Я говорю, ну, не надо быть настолько суеверным и не надо быть настолько там, как говорится, мнительным, да. Я уже так хочу сказать, не поймите меня неправильно, то я сейчас что-то скажу такое, что меня в масоны определят, и это, и потом так буду говорить. Я говорю, пусть бы висели те все знаки, пусть бы был тот черно-белый из кафельной плитки пол в нашем собрании. Пусть бы были вот эти знаки в начале Елены, каждой главы книги Елены Уайт. Только чтобы тексты там не изменялись, не переводились шиворот на выворот, чтобы ничего не было понятно. Только бы писали без искажений и объясняли без искажений. Ничего эти знаки нам бы не сделали. Я не за знаки, поймите правильно. Я согласен, что можно их было бы позбивать всех. Но я говорю, ну хорошо, позбиваем эти знаки. Ну кто-то имеет в виду вот это вот, вот эти стихи, да? Это, Виктор, я тебе отвечаю на твой вопрос. Что вот знаки. И некоторые так и понимают, что вот в некоторых церквах, в некоторых собраниях, там книги, оформление книг, начало главы, на зданиях есть там пол, как я сказал, там, ну и так далее и тому подобное. Вот это доказательство чего? Того, что вот враги рыкают, вот изменили, знамений нет, знаки есть. Я вам сказал, не те знаки, которых мы должны бояться. Это не те знаки. Для меня, я уже так скажу, ну, висело бы, кто знает, что над моей головой, на моем там доме или где-либо. Ну ладно, я бы там сбил просто, чтобы не было разговоров. Ну, в принципе, бы не сбивал, если бы не было разговоров. И пусть, как говорится, висит, как тот Ленин, я говорю, пусть бы стоял. Зачем его снимать памятники? Пусть будет память, что мы жили, и тут такое творилось. Нет, надо снять, это там плохо, это то-то. Я говорю, забудете историю. Так я говорю, пусть бы висел знак. И пусть бы доказывал, что знак висит, а толку никакого нету. И мне ваши масонские там знаки эти все, как говорится, извините, до лампочки. Не в этом дело. Вот я обратно как бы читаю эти же самые стихи и делаю акцентирование на определенных моментах этих стихов. Смотрите. Что, значит, Виктор задает вопрос такой. Что это за рыкающие враги среди собрания святых? Ну, в данном месте, в данных стихах, которые я только что прочитал, смотрите, написано. Для чего, Боже, ты отринул нас навсегда? То есть обратите внимание, что Бога вообще нет. Далее. Для чего ты или почему ты возгорелся гнев твой на нас, верующих израильтян? Вспомни нас, которых ты стяжал издревле, ты искупил, мы были жезлом достояния твоего. У нас гора Сион, на которой ты радовался когда-то, когда нас стяжал. Подвигни стопы, то есть обратите внимание, что тебя рядом нет, что ты ушел, что ты далеко, мы к тебе взываем, а ты даже не отвечаешь. Теперь слушайте, но если пишется, что эти враги подняли вверх секиру, то есть топоры, если они этими топорами и бердышами, да, заметьте, сбивают все резьбы в нем, дальше. Предали огню святилище твое. То речь о чем идет? Тут это не то, что в собрании народа Божьего рыкают какие-то львы. Это иноземные воины пришли, поработили Израиль, разрушили храм, подожгли его, побили, поколотили все, что только там было. Это не засланные казачки. Ну, я говорю, исходя из данного текста. Данные тексты говорят о том, что эти враги рыкают среди тех мест, ходят среди тех мест, где когда-то собирали верующие, которые разорены. Это не то, что вот прямо тут именно, я говорю, внедренные чьи-то работники, да? Теперь еще такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Виктор задает вопрос. Значит, и в наше время есть именно враги, которые умышленно находятся среди собраний и мешают. Ну, что я хочу сказать. Вы можете не сомневаться. Нет ни одной церкви. Я не говорю там Америки, или там где-нибудь в Англии, или в Германии, и в России, и на Украине, и в Молдавии, и в Беларуси. Нет ни одной церкви, в которой нет вообще работника спецслужб. Или того верующего, так называемого, который, ну, будем говорить, информирует, то есть является информатором спецслужб. Такие люди всегда были, есть и будут. Они могут принимать участие в служении, да, там, принимать какую-то активность в жизнедеятельности, да, ну, сами понимаете, активность это такая, там, вышел, помолился, спел, там, собрал собрание, так далее, и тому подобное, а может и просто сидит, просто слушает, ушами водит, глазами водит, на заметку берет и потом, как говорится, сообщает кое-куда, кое-кому и кое-зачем. Не бесплатно, естественно, да. Но что я хочу сказать? Это любое государство, оно должно знать, что, где, кто, чем живет. На предприятии всегда есть работники такие. В типографии всегда есть кто стучит и там мало ли чего, да. Везде есть такие, как говорится, работники. И в каждой партии есть члены партии, которые, как говорится, являются и нашими, и вашими. Но здесь не об этих людях идет речь. Вопрос звучит как, значит, и в наше время есть враги, которые умышленно находятся. Ну, знаете, я говорю, умышленно это засланные кем-то. Ну, вы знаете, да, слышали, может быть, про тех же масонов, про тех же иезуитов, что они фактически засылают своих людей. Потом будем, может быть, даже слышали, что некоторые адвентистские пастыри, причем не простые, а выдающиеся, всемирно известные, учились и получали духовное образование в иезуитских университетах. Тут возникает вопрос, а как это так они окончили, как это так они получили диплом, и как это так они преподают теперь в адвентистской церкви какие-то там, будем говорить, духовные предметы. Я буду говорить, что не обязательно быть официальным, будем так говорить, шпионом чьим-то, да, а можно побыть, можно там на чему-то научиться, и можно это самому не осознавать, и учить тому уже, чему не стоило бы, может быть, учить. То есть иезуитство таким путем проникает там, в среду протестантской церкви. Но я что хочу сказать? Основное зло, если говорить там, ну, Виктор, я думаю, ты понимаешь, что то, о чем мы прочитали, это не совсем, ну, как бы, соответствует нашему времени, нашим церквам и что у них делается. Это отверженный народ, израильский Богом на какой-то момент за грехи, это порабощение, это воины пришли и просто громят, крушат и так далее. Но, коль ты задал такой вопрос, то я отвечаю. Здесь не то, что умышленно некоторые прямо вот мешают народу Божьему. Есть люди, которые не умышленно. Умышленно это осознанно знают, что делают. А есть люди, вот такие фанатики, которые не хотят рассуждать, которые не хотят бороться с грехом, и которые поднимают вопросы, бунты всякие, типа, вот это неправильно, это нелогично, вот надо верить, вот написано. Ты ему говоришь, а вот тоже написано, куда это деть, это не надо, это евреям, это ефесянам, это кому хочешь, только не мне или не нам, да? Так вот, есть люди, которые неумышленно, извините, по глупости и по ограниченности, и по фанатизму, протестуют против Слова Божьего, не соглашаются, сеют сомнения среди тех, кто согласен с этим, авось удастся кого-то переубедить, и он из вашего стана да в наш стан перейдет, да? Вот эти враги, пусть я говорю, даже неумышленные, они вот больше всего приносят вреда и печали среди народа Божьего. Они не засланы. Они искренне уверовали, они искренне покрестились. Искренне. Я не говорю, что разумно. Искренне, это, как говорится, может быть без притворства и без лукавства. искренне также спорит, ругается и смуту вносит. Я говорю о том, что это люди, не понимающие, что делают. Вы помните и пророчество Христа: из вас самих и из вашей среды восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Это не обязательно засланные. Могут быть и засланные, но не обязательно и засланные. Это могут быть, вы помните, да, послание Иуды есть, там тоже написано. Это безводные облака, мглы, безводные облака, гонимые ветром. Люди душевные, бесовские, греховные, которые злословят высшую власть. Ну, есть такие. Но опять-таки я говорю, что еще могу сказать по поводу этого, да? Если бы народ Божий был духовно крепче, если бы мы были более сознательны, и мы были тверже, заметьте, если бы, да, то вот эти люди среди собраний наших, они бы не задержались. Такие люди, которые поднимают вопросы, которые сами не понимают, да, заметьте, все рассчитано на то, что будут те, кто отзовется. Я вам уже не раз говорил: да не откликайтесь, не пишите, не ругайтесь и не спорьте, кто бы что бы ни написал. Напишут, напишут, в конце концов напишут: тут все помешанные, и все, я ухожу, я не могу. Это все. А будете писать, будете отвечать, а будете доказывать. Тут недалеко, как говорится, и в грех впасть, потому что иногда оскорбление можем написать или что-то сказать нехорошее, да? А может, и, как говорится, и сами будем этой полемикой этой заниматься, и дозанимаемся до того, что и себе навредим, и другим навредим, и эта писанина будет бесконечна. Провоцирует кто-то, что-то говорит, ну пусть говорит. Это так, как про меня, чего только не наслышишься, да? Кто что скажет. Вы знаете, когда-то пытался доказывать кому-то что-то. Чем больше доказывал, что я того не делал, тем больше говорили. И говорили: видите, я оправдываю. Сейчас говорят: блудил, блудил. Дети есть по всем городам, есть по всем городам, даже и по селам, по деревням. А вот он делал, говорю, две башни-близнеца в Нью-Йорке, это я взорвал. Все, я делал. И вот перестают говорить. Да, я говорю, да, все делал, все. А кто-то говорит: да зачем ты так говоришь? Я говорю: говори, что не говорил, говорят, что говорил. Говори, что не делал, говорят, что делал. А вот так отвечаю и перестают говорить. Или просто не обращаю внимания. Вы, кстати, хочу сказать, прислушайтесь к этому совету. Кто бы что бы ни говорил, кто бы что бы за что бы ни цеплялся. Не отвечайте и не втягивайтесь в эту трясину болотную. Подергается вот тот человек, подергается этот враг. И, как говорится, знаете, в болоте чем больше дергается, тем больше тонешь. Ну, потонет он, не потонет, в своем-то он, конечно, потонет, да. Но я хочу сказать, надоедает убеждать стенку, которая не отвечает. Простой совет, который легко и просто разрешает очень многие проблемы с так называемыми львами, тиграми и прочими врагами народа Божьего. То есть, если мы будем народом Божьим, помните, да, выражение есть такое библейское из Деяний апостолов, да, из Евангелия, где народ Божий был, церковь первохристианская настолько была чистая и праведна, да, и свята, что там написано: из посторонних никто не примыкал. То есть люди понимали: если я не собираюсь жить свято, туда нет смысла примыкать. Я не найду оправдания своим грехам и своей лени, поэтому я туда не иду. Туда шли только те, которые были истинными и искренними, да. Поэтому, если говорить там, умышленно находится среди собраний и мешают, ну, вы понимаете, те, кто засланы, да, ну, так умышленно выступать они вообще не будут, да, потому что они себя засветят, и, как говорится, они не смогут выполнить свою работу, если они засланы туда, как бы, как шпионы. Поэтому те, которые находятся на чьей-то службе и доносят, да, те, как правило, не мешают, и львами, и врагами не выглядят. Они стараются, наоборот, создать такой имидж, что мы, вот, как говорится, ревностные, искренние и верные церкви, да, А потом, конечно, когда о них хорошо думают, им легче что-то узнать и легче продвинуться, и потом больше будут знать и больше могут кому-то сообщать о чем-то. Дальше. Ну вот вопрос, Виктор, твой. Что за знаки, о которых написано? И есть ли эти знаки сегодня в домах молитв? Потому что написано, враги ставят знаки вместо знамений, показывая себя таким образом происходящей силой. Но я уже сказал, масонский знак, допустим, да, вовсе не говорит о том, что это превосходящая сила. Понимаете, да? Ну, для суеверных это вроде бы, да, раз тут знак, значит, Бога не может быть. Я вам скажу, что я в любом доме, под любым знаком, скажу то, что я считаю нужным. И никакой знак не будет висеть над моей головой и мешать мне. Ну, если говорить о знаках и знамениях, да, ну, о каких знамениях? В данных стихах, вот, Псалма 73-го, да, здесь речь идет о знамениях каких, заметьте. Знамений наших мы не видим. Каких наших? Дальше. Нет у нас пророка. И нет с нами того, как бы, кто знал бы, доколе это все будет. Вот это, что мы оставлены Богом. То есть, другими словами, нет среди нас пророка, провидца, который бы сказал точно, когда это кончится беда, которая на нас пришла, да? Почему это с нами происходит? То есть, можно так сказать, среди нас нет пророка и нет Божьих знамений, которые Богом были дадены нам, когда мы были верны. Ну, я пример приведу. Израиль выходил из Египта, и вы помните, сколько было знамений. Сколько было чудес. Сколько было Божьих знаков. То есть храм, надписи в храме, на сосудах, допустим, да? Далее. Ну, те же знамения там, ну, пусть кто-то, помните, слова из закона написаны на воротах, на косяках ворот, при входе в дом, при выходе из дому, на воротах, допустим, да? То есть, это были своего рода знаки Божьи, напоминающие о том, что здесь жил праведник, что здесь Бог сотворил чудо, или там с кем-то сотворил чудо. То есть, когда люди оставлены Богом, то знамений и чудес Бог больше не проявляет. Не будет вам знамений, кроме знамения Иона Пророка. Ну, как бы, да? Знамение. Беда – это тоже для кого-то знамение. Это проклятие. Плен. Разрушение храма. То, что у нас нет единства. Что мы гряземся. Это тоже Божье знамение. Ну, раз нет знамения, напоминающего, каким быть, то пусть это будет знамением, напоминающим нам, какими мы есть и какими мы не должны быть. Так вот, если говорить о знаках и знамениях, да, ну, я вам просто хочу сказать, даже каждый стих правильно понят. Это для нас знамение. Это для нас знак, для нас напоминание, какими мы должны быть. Вы видите, как сегодня Писание перекручивается, вы видите, как оно объясняется. Вы видите, по чью дудку вот это все объяснение пляшется, да? Кому это выгодно, кому угодно, ни Богу, только ни Богу, ни Христу, и ни нам. Выгодно тем, которые устанавливают новый мировой порядок, выгодно тем, что мы пред ними нерассудительны, что нас не учат думать, что нас учат слепо верить и слепо повиноваться. Заметьте, вот такое стадо очень-очень нужно тем, которые правят миром и которые хотят подчинить этот мир под себя. Заметьте, немыслящая фанатичная толпа, которой что-то говоришь, она привыкла не думать, а веровать, ее очень просто бросить с криком «распни на Христа», бросить на сбор хвороста для сжигания, ну, будем говорить, этих реформаторов, как это было в средневековье, со стороны католической церкви по отношению к реформаторам. Таких людей легко бросить на Майдан, с Майдана, в Донецк, с Донецка. Обратите внимание, Таким людям легко навешать лапши, заметьте, если мы не думаем. Я вам хочу сказать, может, не очень это будет кому-то приятно слышать, да? Когда в церкви те, кто обязан учить народ Божий от имени Бога, заметьте, те, кто должен учить, учат не тому, знаете поговорку, каков поп, такой приход. Так вот, мы с вами именно такие, какие наши попы. Извините за это выражение. Если нас учат не думать, то учат обрядовости и доктринальности, а значит попы. Потому что поп совершает обряд. Поп благовествует об обряде. Поп, фарисей, я подчеркиваю, да, он учит слепо верить и ни во что не вникать, и ни над чем не задуматься, не задавать вопросы. А вот священник, он не может быть святым, если он не думает. И он не может нас осветить, если он не приучает нас думать. Так вот, самые большие враги, хочу сказать, это будет очень неприятно руководящим слышать, но пусть услышат. Самые большие враги – это те, которые нас учат, что грех непобедим, что это невозможно, что спасаемся мы по благодати. Не хочу сказать, что они засланные казачки. Они ленивые христиане, которым на почве их лени легко и просто сатана, либо через кого-то, либо духом своим, далеко не святым, нашептал вот эти стихи, вознес их, чтобы они были пастырями, учителями, апостолами, и чтобы они развешивали свои знаки, то есть свою лапшу на наши уши. Вот это самое страшное. Потому что те, кто учат, фактически от них зависит, в каком состоянии мы с вами, рядовые члены церкви, находимся. Приятно, неприятно это слышать будет, но тем не менее об этом надо сказать. Я не говорю, что они умышленные, не говорю, что они засланные казачки, да, умышленно совершают подрывную работу, да, может и не умышленно. За то, что не возлюбили любви истины, пошлет им Бог действие заблуждения. Так что будут верить лжи, и эту ложь будут выдавать за истину, говоря ее в наши уши. Так что вот такой вопрос и вот такой ответ. Взаимосвязь между 4 и 9 стихом, я думаю, что я, в принципе, как бы сказал. Кто такие враги? Что за знаки они поставили, да? И почему у нас нет знамений? Кстати, мы говорим, что у нас знамение Елена Уайт. Только ее никто не слушает. Ее не читают, а если читают, так же выборочно, как и Библию. Выбирают оттуда, кому что понравится. Потом из этого создают мнение, что вот так Елена Уайт писала из этих выборок. Ну, что хочу сказать. Знамений нет, чудес нет, Духа Святого нет. О чем Елена Уайт писала, о чем писала, пишет нам Писание, да? Вот должен быть конец. Вот народ Божий адвентистский будет заканчивать дело Божье на земле. Нет пока оканчивания дела Божьего. Нет чудес, нет воскресений, нет говорение на иностранных языках, разумное, удобовразумительного, да? Ничего нет. У нас есть одно знамение. Суббота, свинина, десятина. Мы сели и сидим. Знаете, под лежачий камень вода не течет. Мы говорим, мы богаты, разбогатели, никто больше нас не знает. Описание, вот оно, знамение, давным-давно нам сказало. Давным-давно, 2000 лет назад почти. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Не знаешь тогда, не знаешь и сейчас. И не знаю, узнаем ли мы когда-нибудь, что мы таковы на сегодняшний день. Я понимаю, что это неприятная, как говорится, информация. Тем не менее, об этом нужно говорить. И еще вопрос, как бы, Виктора. Для чего Бог попускает таковым врагам его находиться среди собраний? Через это происходит отсеивание? С скажу, да. А по поводу попускает, так я хочу сказать, мы все попущенные. Почти все мы пришли, почти все мы вот так вот веруем, не вникая, не рассуждая. В принципе, может, мы и не задумаемся, что мы тоже такие же самые враги. И Бог попускает таковым нам и таковым не нам, которые к нам примыкают. Ну, что я хочу сказать. Действительно, у искренних людей через это происходит прозрение. Человек начинает что-то видеть, над чем-то задумывается. Естественно, отсеивается. Да, это суд Божий. Ну, суд, как бы, взвешение, определение, чтобы каждый человек увидел что-то и отсеялся. У Эллен Уайт есть такое выражение, это в книге «Свидетельство для проповедников», да? Не помню место, давно уже об этом читал. Там Эллен Уайт пишет такие слова, что Бог все время через свои избранные орудия в церкви будет стараться пробудить народ Божий, чтобы они проснулись от своего литургического сна, чтобы воспряли духом и взялись за чистоту, за святость, и чтобы быть Божьим, как говорится, действительно народом, да? Но пастыри этому противостоят. И она пишет, что если таким образом работа Божья не проникнет в среду народа, что если таким образом истина не проникнет в среду народа Божьего, и пастыри будут продолжать стоять на своем и вот эту ложь, как говорится, выдавать за истину людям, будут заниматься этим обманом, Бог отнимет руку от церкви, Бог отнимет руку от церкви, от пастырей, чтобы все то зло, которое там есть, вся та глупость, которая там зиждется, чтобы она полностью открылась всем людям, и все поняли, что здесь нет никакого Бога, и чтобы через эти открытые, из-за этих открытых глаз люди четко определились и вышли оттуда, там, где нет Бога. Я вам скажу тоже один невеселый пример того, что происходит на Украине сейчас. Вот то, что происходит там на юго-востоке, в Донецкой и Луганской областях, да? Вот то, что вы помните, с чего начинался Майдан. Демократия, европейская цивилизация, свобода, ну, чуть ли не равенство, братство, чуть ли не Октябрьская революция 17-го года. Ну, и вот как она начиналась, под какими лозунгами? Кто пришел к власти, а теперь что творит? Обратите внимание. Глупость за глупостью, люди гибнут. Теперь поражение за поражением идет власть. Далее. Уже Нацгвардия протестует, возмущается, говорят, на Киев с оружием пойдем. Уже, как говорится, власть доигралась до того, что она не знает, что делать. Нацгвардия дезертирует. Армия дезертирует. Матеря выступают, не пускают жен, извиняюсь, сыновей и мужей на войну. Блокируют дороги. Повестки сжигают в армию. Те, которые находятся на войне, гибнут, даже помощи нет. Я уже не говорю оружием, питания нету и воды. Заметьте, это чтобы открылись глаза. Кого выбрали, кто пришел к власти, кто стоял за Майданом и чей это Майдан. И, конечно, чтобы объяснить, как-то объяснить, все понимают, что да, власть трещит по швам. Вся власть. Престол рушится. Чтобы у людей открылись глаза, кого с кем столкнули. И этого ли хотел украинский народ? Об этом ли он думал, когда кричали на Майдане? Видите, что происходит? И вот объявляется, Россия увела войска, Россия бомбит, Россия самолеты залетают, грады с российской территории калашматят. Для чего? Скрыть свою преступность, свое преступление, далее возбудить ненависть опять против русских, втянуть Россию в войну, Да если втянется Россия в войну, то кирдык будет всем. А делается это, а, ну, зачем? Чтобы отвлечь внимание, типа патриотизм, давайте, русские бомбят, стреляют, ничего там подобного не происходит. ОБСЕ говорит, что нет. А НАТО говорит, да, с космоса, вот прямо видно, вон там стоят орудия, вон там палят прямо. Я говорю, там видно прямо в кармане документ, что он ГРУ работает, и там 42 российских рубля в кармане видно со спутников. Вот фотографию какую хочешь, прилепят, да? А вот смотри, а раз НАТО написала, показала, Америка показала, я говорю, это просто агония власти. И она просто так не уйдет, если не погубит всех. Вот то я говорю, с народом Божьим будет то же самое. Оно, в принципе, уже доходит. Но когда уже в открытую они пойдут, да, Бог совсем, как говорится, оставит. Начнут гнать, будут участники гонений, да. Вот точно так же будут оправдывать, точно так же будут вешать лапшу, людей насрать против кого-то, а будут вести их в гибель. И точно так, как нам сегодня говорят о новом мировом порядке, который будет, порядок наконец-то будет. Заметьте, на Украине он уже есть, в Ливии есть, в Сирии есть, в Египте есть, в Турции есть. И где были революции, везде есть. И в Грузии есть. Только Саакашвили ищут, а он не возвращается в любимую Грузию, потому что его судить хотят. Везде. Вот он, новый мировой порядок. Мы все о нем мечтаем, но кончится это семью последними язвами, как в каждой стране, где те мировые правители, да, все это делают, кончится язвами, гибелью, землетрясением и Третьей мировой войной ядерной. Бог не может быть вечно пренебрегаем. Бог сдерживает, Бог хочет помочь, но если не слушает народ Божий, отнимется рука, чтобы творились глупости. Вот такие, я говорю, как, допустим, со мной случались, да, со стороны церкви. Один пастырь, не буду называть его фамилию, пусть, как говорится, живет, да, который сказал, что Саша вернется в церковь только через мой труп. Кстати, хочу сказать, чтобы кто-то на это обратил внимание, и чтобы глаза открылись, и он что-то предпринял, нет. Другой сказал, тоже не буду называть ни место, ни фамилии, сказал, до второго пришествия не надейся на возвращение в церковь. Ну, что можно сказать, какие комментарии можно говорить? Да, это точно уже, как говорится, мы народ Божий. Но если пастырь такое говорит, делайте вывод. А какой же народ, который это слушает? В каком состоянии? Но это уже глупость, вы понимаете, да? Тем не менее, никакой реакции нет. Хоры поют, барабаны стучат, и мы шествуем в небесный Ханаан. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение, да? Следующее наше общение будет завтра, как всегда, вы время знаете. Место встречи изменить нельзя. До скорой встречи. Завтра наша встреча. Всего хорошего, Божьих благословений и всего хорошего вам.